Занятие четвертое. Подготовка контента серии. Проблема в чем, друзья, коллеги, братья и сестры, по копирайтингу и по автоматическим сериям писем? Проблема часто заключается в том, что у нас есть прекрасно выстроенное расписание, у нас есть прекрасный сценарный план, у нас есть прекрасные задумки, у нас есть прекрасное коммерческое предложение. Но до тех пор, пока некоторые правила подготовки контента для серии писем соблюдены не будут, эффективность нашей серии будет или равна нулю, или неотличима от него настолько, что, как говорится, смотри пункт первый. А пункт первый равна нулю. Поэтому сегодня я вам расскажу некоторые важные правила, которые я вывел из собственного опыта. Они не переписаны из других книжек, из каких-то других тренингов, хотя в чем-то с ними обязательно пересекаются, потому что реально хорошие продукты на эту тему, они говорят об одном и том же, просто разными словами. Но есть некоторые еще фишки, которых я не встречал нигде более. Итак, давайте посмотрим, каким требованиям должна отвечать процедура подготовки контента. То есть вы, давайте посмотрим, что у нас с вами уже есть. Вы знаете основы, да, в чем суть автоматической серии писем, для чего она нужна, как она работает, на каких принципах базируется. Дальше, вы знаете общую длительность вашей серии, определили количество писем, вычислили, да, периодичность выхода, вы подготовили карту потока, вы подготовили сценарный план, вы сделали все необходимые корректировки и определили инструменты, с которыми будете работать. Вот к чему мы пришли на дату сегодняшнего занятия. Теперь нам необходимо наполнить все это контентом, потому что вы, например, придумали название своей автоматической серии писем, ну кому как не нам, копирайтерам, уметь это делать. Вы зарегистрировались, например, там, в том же самом смарт-респондере, да, научились там закладывать эти письма, вы подготовили страницы с коммерческим предложением и все остальное. Теперь нам нужны непосредственно письма и контент, который будет доставляться, перемешиваясь с нашими коммерческими предложениями. Две важных вещи, которые надо иметь в виду с самого начала. Первое. Попробуйте, то есть люди, которые пытаются понять, почему та или иная серия писем не работает, я им даю очень простое упражнение. Попробуйте перенести вот то, что происходит в вашей серии писем, на живое общение между живыми настоящими людьми. Делается это примерно точно так же, как с одностраничником. Вот у нас в отделе продаж копирайтерской лиги, да, уже люди с этим столкнулись и прошли такой интересный уже огонь и воду во многом. Почему? Потому что мы написали, вот смотрите, я вам на примере одностраничника расскажу, который нам как копирайтерам прекрасно ясен и понятен. Мы написали одностраничник, ну написали там худо-бедно пилотную версию, неважно, вытолкнули ее на рынок, запустили туда целевой трафик. Что там происходит, нам неведомо. Мы просто смотрим количество посетителей, количество выписанных счетов, количество оплаченных счетов, считаем конверсию. Что происходит на этом одностраничнике, что происходит в головах наших потенциальных покупателей, что происходит с теми людьми, которые туда заходят, как они себя ведут, о чем они думают. Нам неведомо абсолютно, и в принципе мы не очень-то в большинстве своем, не очень-то желаем это знать, да? А после этого люди жалуются на то, что одностраничники работают плохо. Я им даю задание выполнить одно простое упражнение. Найдите у себя в социальной сети, в друзьях, или профиле незнакомых людей, подружитесь с ними. Или среди ваших потенциальных клиентов в скайпе или по телефону при личных встречах. Вот просто встретитесь с человеком и начните ему говорить. Вот он скажет, я вас слушаю. Начинайте ему говорить точно так же, что написано в вашем одностраничнике. Можете прямо с листа выучить и начать ему это говорить. Посмотрите на его реакцию. Как вы считаете, сделает он покупку или не сделает? Зато вы увидите все его эмоциональные реакции, вы увидите, как он себя ведет, вы увидите, где он начал морщиться, где он затыкает уши и так далее. Можете быть уверены в том, что процентов на 75 реакция на вашем одностраничнике будет примерно такая же. Когда меня спрашивают, вот у меня такой хороший, классный там, видеопродажник. Почему у меня люди досматривают до 4 минуты и уходят? Очень просто. Есть такое упражнение. Перенеси все это на ситуацию живого общения. То есть представь себе, что ты с этими слайдами стоишь перед покупателем, показываешь ему слайды и все вот эти вот вещи говоришь. То, что ты там за кадром начитываешь. Что касается одностраничника, что касается видеопродажника, что касается даже презентации вебинаров, автовебинаров и прочего. Выясняется в ходе этого упражнения, что вот то, что они написали в своем одностраничнике, то, что они сделали в своем видеопродажнике, при личной встрече с клиентом им и в голову даже такое говорить не придет. Вопрос, тогда зачем они все это написали и сделали? Да просто потому, что никто не знает, что там происходит и не хочет знать. Поэтому, когда вы пытаетесь понять, например, почему ваша серия писем плохо работает, или как сделать так, чтобы только что создаваемая вами серия писем хорошо работала, попробуйте перенести это на живое общение. Вот представьте себе, что ваша серия писем – это, например, серия телефонных, личных телефонных звонков вашему подписчику. То есть, допустим, вы не отправляете ему письма, а звоните и лично голосом с ним проговариваете ему то же самое, что будет в ваших письмах. Как по-вашему он отреагирует? Или вы 3 раза с ним в неделю встречаетесь, рассказываете ему то, что в ваших письмах, и показываете то, на что вы даете ссылки, да? Вот попробуйте себе представить его реакцию, как он на это отреагирует. Поставьте себя на его место, как бы вы на это отреагировали, если бы с вами так обращались, потому что волей-неволей получается, что все мы выступаем регулярно не только в роли издателей рассылок, но и в роли их подписчиков и читателей, да? Вот такое правило переноса на живое общение, оно очень много вам объяснит. Очень много вам объяснит, потому что, поверьте мне на слово, вот не принято это делать в интернете. Считается, что преимущество, глобальное преимущество интернет-бизнеса и копирайтинга заключается в том, что не надо вообще с клиентом никаких точек пересечения иметь. Ну, написал текст, закинул, что там происходит, бог его знает, получил какие-то деньги за это, да? Прикольно, хорошо, потрясающе, удобно и все остальное прочее. В принципе, как-то шатко-валко в рамках там 3% конверсии этот подход может работать, но если вы хотите добиться по-настоящему хорошей высокой эффективности, а вы, видимо, хотите ее добиться, потому что иначе бы вы не пришли на этот тренинг, правда? Поэтому потренируйтесь вот в переносе на живое общение. Понятно это правило? Доступно я объяснил. Оно часто бывает сложно для понимания, потому что это не то, что от меня хотят услышать обычно на таких тренингах. Это совсем не то, что от меня хотят услышать. Но по моему глубочайшему убеждению, еще раз я вам говорю, это такая вот, знаете, золотая опция. То есть, в принципе, ну, поморщившись, можно сказать, что это не обязательно, но если вы это сделаете, вам станет очень многое понятно, и вы сможете довести все это до нужной кондиции. Теперь второе требование важное, тоже банальность такая вообще. В рассылку надо заряжать то, что вашим подписчикам будет интересно. Но, то есть все, в принципе, издатели рассылок это понимают, и все стремятся это правило соблюдать. Проблема здесь только одна. Решать вопрос о том, что им интересно, пытаются издатели, не исходя не из полевых данных, а из того, что они сами себе об этом думают. Это было еще в 2006 году, первый раз у меня, когда я провел опрос. То есть я составил себе, у меня тогда не было автоматических серий писем, у меня были вот новостины, которые ручками отправлялись по расписанию. Я составил себе график публикации, что и когда я буду выпускать на ближайшие полгода. То есть, окей, моим подписчикам интересно вот это, вот это, вот это. Значит так, в среду я им расскажу вот об этом, в пятницу я им расскажу вот об этом, в следующий понедельник я вам расскажу вот об этом и так далее. Потом я в одной умной книжке прочитал про систему опросов. И поскольку у меня есть такая дурная привычка все на практике пробовать, все, что я вычитаю, я решил попробовать. Думаю, дай-ка я проведу опрос своих подписчиков. Провел опрос своих подписчиков и с ужасом обнаружил очень интересную вещь. Оказывается, то, что я был уверен, им интересно, их не очень сильно интересует, а те вещи, которые я считал глупостями, банальностями, о которых даже говорить не стоит, интересуют их вообще вот выше крыши просто. И первое, что мне пришло в голову 2 варианта. Думаю, как такое может быть? Объяснений 2. Вариант номер 1. У меня дурные подписчики, которые вообще ничего в этой теме не понимают, но что они об этом могут знать? Мне же лучше понятно, мне же лучше известно, как здесь обстоят дела и что их должно интересовать. Это первое объяснение. И второе объяснение, что все-таки, наверное, что-то со мной не так. Я такой предприниматель, неправильный, неграмотный, который собрал вокруг себя вот таких идиотских подписчиков. Я решил надоумить других предпринимателей, моих коллег и партнеров, чтобы они попробовали в своих рассылках провести эти опросы. Мне очень долго их убалтывать пришлось. Некоторых я так и не уговорил, потому что люди не могли понять, зачем это надо. Зачем спрашивать подписчиков, что им интересно? Это же и так понятно. Мы это и так знаем. Тех, кого я уговорил, они настолько были шокированы. Я говорю, ага. Значит, это не все, все-таки не только у меня так дела обстоят, а так ну, почти у всех. Да? Поэтому, решая вопрос о том, какой контент в рассылку помещать, какой не помещать, пообщайтесь с аудиторией, для которой вы пишете. Это касается как тематических вопросов, так и вопросов формата. То есть не только какие темы их интересуют, каких вопросов больше интересуют, но и по поводу формата. В каком виде они предпочитают получать контент. Опять же, вы знаете, да, что форматы электронных писем есть разные. Есть формат газеты, то есть когда вы запихиваете весь контент непосредственно в рассылку, в само письмо. Есть формат дайджеста, когда вы даете анонс и ссылку на соответствующую, есть на соответствующую страницу, где, собственно, контент находится. То есть письмо контента не содержит, содержит его анонс и ссылку на страницу. Есть формат смешанный, когда часть вы даете прямо в рассылке, часть анонсами. Лично я за формат дайджеста, потому что он, во-первых, позволяет сократить объем письма резко. Во-вторых, он побуждает, приучает людей к действию, потому что формат газеты, он людей к действию не побуждает. Там ничего делать не надо, все в письме. Взял и сиди, читай, не хочешь читать, положи в папочку, потом прочитаешь. Дайджест все-таки обзоры, ссылка, он приучает людей кликать по ссылкам, ходить на сайты, что-то там читать, что-то там смотреть. Это очень важный момент, принципиальный момент. И, наконец, дайджест позволяет нам два раза обращаться к подписчику. Первый раз из письма, второй раз со страницы. Это резко повышает наши шансы на успех. То есть вот два основополагающих требования. Первое. Перенос на живое общение. Попробуйте смоделировать работу вашей рассылки в том или ином, в той или иной ситуации живого общения. Потому что, поверьте мне, люди, которые читают вашу рассылку, люди, которые встречаются за кофе со своими друзьями, о чем с ними болтают, это одни и те же люди. А если это одни и те же люди, значит, для них характерны одни и те же привычки и там, и там. Не бывает такого, чтобы человек при личной встрече в кафешке любит, чтобы ему говорили комплименты, а в интернете любит, как, заходя в интернет, мечтает о том, чтобы его материли. Не бывает. У него привычки одни и те же. Предпочтения одни и те же, потому что он целый, целостная личность. Далее. Несколько очень важных соображений, которые вы должны иметь в виду. Для того, чтобы подготовка контента писем шла очень хорошим и правильным чередом. Первое. Вы должны понимать, что подготовка писем – это есть копирайтинг. Вот не только контента, на который вы будете адресовать людей, но самих писем, которые будут доставлять ваш рассылщик. Любое письмо, оно особенно написано в формате дайджеста, про который я говорю, оно имеет своей целью побудить читателя выполнить конкретное действие. Кликнуть по ссылке, перейти на сайт, да? И оно призывает его сделать это прямо здесь и прямо сейчас. А если мы видим соблюдение этих двух критериев, то мы знаем, что перед нами копирайтинг. Поэтому есть такая фраза засальная: по всем законам и принципам копирайтинга. Вот по всем законам и принципам грамотного копирайтинга должны готовиться все ваши письма. Это подразумевает, что вы не просто настучали пару абзацев от балды, зарядили, а там посмотрим, что будет. К подготовке каждого письма надо тщательно относиться со всей копирайтерской добросовестностью. Но это настолько очевидный для нас с вами момент, что заострять внимание на нем не буду. Дальше. В каждом вашем письме должен быть файл подписи. И этот файл подписи должен содержать главное коммерческое предложение, которому посвящена ваша автоматическая серия писем. Один из самых эффективных файлов подписи, который был когда-либо у меня, например, в моей серии, в моих сериях, это была как раз серия «Курс Кейт Ричли», да, который я потом в СВК выложил. Курс Кейт Ричли по планированию коммерческого сайта со всеми дополнительными материалами. Во всех письмах серии, рассчитанные больше, чем на год, был один и тот же файл подписи с одной и той же ссылкой. Моей партнерской ссылкой на диск Жени Попова «Все технические моменты онлайн-бизнеса» в видеоформате. Файл подписи звучал следующим образом. Коммерческий сайт от и до своими руками – это просто. Не верите? Щелкайте здесь и ссылка. Файл подписи должен быть во всех ваших письмах. И он должен быть во всех письмах одинаковым. Потому что файл подписи – это некий якорь, который объединяет все ваши письма. И Если из письма в письмо ваш подписчик будет наблюдать разные файлы подписи, будет с его желанием перейти по этому файлу подписи, будет происходить то же самое, что с брендом. Вот представьте себе, что какой-то бренд будет постоянно менять свои логотипы. Вот, да, представьте, что компания Apple начнет менять свои логотипы постоянно и фирменные цвета. То есть сегодня у них черное яблоко на белом фоне или белое яблоко на черном фоне. Завтра они нарисуют улитку на зеленом фоне, послезавтра они выпустят новый компьютер там, не знаю, с желудем на сиреневом фоне, потом они нарисуют подсолнух на оранжевом. Ну, мы с вами брендинг проходили, уже знаем, что здесь важно постоянство. Здесь то же самое. И файл подписи должен быть коротким, должен быть емким и должен содержать призыв к действию. Файл подписи формулируется по копирайтерским принципам формулировки заголовка и призыв к действию. Я наоборот думал, что один и тот же приедается и никто не кликнет. Вот точно так же можно философию бренда построить. Да, один и тот же логотип, ну, Макдональдс, да? Ну, приедается логотип, вот эта буква М из картошки фри, да? Ну, и кто вообще? Люди раз посмотрят один и тот же логотип, два посмотрят один и тот же логотип. Кто потом будет заезжать в этот Макдональдс? Кому он нужен? Точно такая же, ну, нелепость, правда? Ну, и здесь то же самое. Далее. Каждое ваше письмо должно содержать вкратце, упоминание о том, в том или ином виде, упоминание о том, что будет в следующем письме. Это очень важно. Этот момент я тестировал очень пристально и пришел к однозначному выводу. Подписчик должен знать, что будет дальше. Поэтому вот кто в свое время получал эти мои письма, да, там Кейт Ричли то же самое, в каждом письме у меня было упоминание. В следующем письме мы с вами поговорим о том-то, том-то. Или в следующий раз я пришлю вам том-то, том-то. Или даже если я не знал, что я заряжу им в следующий раз, я писал о том, что у меня для вас есть еще много материалов, я вам буду их присылать в течение там, ближайшего месяца. Да? То есть в любом случае каждое ваше письмо вкратце, там, буквально в двух строчках, должно рассказывать о том, что будет дальше. Обязательно. Галина спрашивает, а как в подпись призыв к действию вписать? Вы слышали, я вам только что зачитал файл подписи, который у меня был в той серии. Коммерческий сайт своими руками от и до, это просто. Не верите? Кликайте здесь. Как я вписал в этот файл подпись призыв к действию? Ну, мы с вами копирайтеры, нам это прекрасно известно. Делается это так. Вы разработаете 5-7 пилотных версий файла подписи вашего. Потом из них выберите путем тестирования. То есть попробуйте сделать следующее. Вы этот текст файла подписи, например, у себя на блоге выложите и запустите тест. Да, то есть сделайте сплит-тестирование из 7 вариантов. Там, в виде баннера или в виде контекстного рекламного объявления или в виде чего-то еще. Можете, если у вас есть достаточное количество подписчиков, рассылки потестировать, какой будет более кликабельным. Можете, например, вот на Smart Responder есть сплит-тестирование писем, да, на GetResponse там есть из 5 вариантов. Можете заложить одно и то же письмо, разослать в новостейном режиме своим подписчикам с разными файлами подписи, посмотреть, какой из них будет более кликабельный. Но еще раз говорю, файл подписи должен быть емким, должен быть коротким, должен быть посвящен основному вашему предложению коммерческому, содержать формулировку выгоды и призыв к действию. Вот в этом файле подписи все было и все есть. Коммерческий сайт от и до своими руками – это просто. Не верите? Кликайте здесь. Ну, к сожалению, не существует вот единой пошаговой инструкции, как вписать в файл подписи все это. Поэтому вы сами понимаете, да, это у нас не электрический чайник, а музыкальный инструмент, концертный рояль. Надо тренироваться, пока не зазвучит. Дальше. Тон письма и грамотность. Часто задают вопрос, в каком тоне надо письма исполнять. Наезжать на своего подписчика, называть его бараном, идиотом. Это один момент, да? Или трястись над ним и там сдувать с него пылинки. Другая полярность, да? Существует универсальный ответ на этот вопрос. Вы должны обращаться с подписчиком так, как он предпочитает обращаться с себе подобными. Поэтому походите по профессиональным форумам, там, где они дискуссии ведут, посмотрите, как они друг с другом разговаривают. Естественно, читайте там не всякий бред, а вот нормальные дискуссии, где они хорошо и нормально развиваются. А если это у вас какой-то какая-то субкультура, то лучше в ней повращаться. То есть, если вы пишете там для футболистов, пойти среди футболистов затесаться, потереться, посмотреть, как у них там дела обстоят, как они друг с другом общаются, какой тон у них общения между собой. Если это профессора ядерной физики, то, соответственно, вам в другое надо заведение там поприсутствовать. В свое время, как говорил в таких случаях большой Дональд, по барабану в качестве кого? Хотя бы в качестве уборщицы, да? Или уборщика. Вот вы, вам надо изучить, каким образом футболисты между собой общаются. Вы нанимаетесь там пыль протирать в футбольных раздевалках. И пока вы там пыль протираете, вы все это слышите, видите. Ну, это, естественно, я утрирую, но смысл вам понятен, да? И по поводу грамотности. Все-таки орфографические ошибки, лишние запятые, отсутствие запятых, несоблюдение падежей – это выглядит непрофессионально в 9 случаях из 10. Есть, конечно, разные субкультуры, которые кичатся тем, что язык им знать не надо. Да? Если мы вспомним классику, то в классике это тоже есть. Отцов и детей вспоминаем, да, там был такой Павел Петрович Кирсанов, который говорил «Эфтим, я хочу сказать», да, и там прям примечание. Мы это коренные русаки, мы все эти правила знаем, мы говорим либо «Эфтим», либо «Эхтим», специально коверкая язык, показать тем, вот насколько мы хорошо им владеем. Это не наш случай с вами. Элементарные правила, орфография, пунктуация, падежи все-таки надо соблюдать. И еще один момент. Следите за доставляемостью писем, когда они у вас будут отправляться. Есть такой параметр практически во всех рассылщиках, во всех службах. Отправлено писем, доставлено писем, ошибок доставки, спам-рейтинг. Еще раз говорю, мы уже обсуждали вопрос о том, почему многие письма попадают в спам, а многие не попадают. И здесь для меня больше такой это эзотерический момент, чем сугубо научный. Никакой четкой закономерности я не выявил, но в каждом конкретном случае эту закономерность надо ловить отдельно. Поэтому, когда у вас письма будут доходить, попробуйте понять эту закономерность. То есть вы смотрите статистику по вашей серии. У вас письмо номер один доставлено там 97%, письмо номер 2 доставлено 63%, письмо номер 3 доставлено 85%, письмо номер 4 доставлено 92%, письмо номер 5 доставлено там 50%. Соответственно, смотрите, чем письмо номер 2 и письмо номер 5 отличаются от остальных, и попробуйте понять, за счет чего они хуже других доставляются. Вот, в принципе, все, что я вам хотел сказать, это основные правила, которые надо иметь в виду, готовя контент писем, сами письма. На следующем занятии мы с вами поговорим. На следующем занятии мы с вами поговорим непосредственно уже о типах контента, которые можно использовать в серии и особенности использования каждого типа. Потому что их достаточно много. Это, например, и продающие письма со ссылками на продажника, опросы голосования, рекомендации ресурсов, ответы на вопросы, подкасты, видеоматериалы, текст, обзоры, комментарии, контент социальных сетей и много-много чего еще, чем можно обогатить вашу серию, чтобы вписать во все это коммерческие предложения и эффективно таким образом подводить покупателя к сделке через систему касания. Да? Мы на следующем занятии будем все это разбирать. Но вот эти вот правила, которые я вам сейчас озвучил, вы должны четко знать и соблюдать. Так, вопрос у нас, Наталья. Если письмо будет содержать две ссылки на полное содержание и файле подписи, это не отвлекает подписчика? Смотрите, ссылка в файле подписи у вас не должна быть единственной ссылкой в письме в принципе. То есть вы доставляете, понимаете, у вас есть письма разные. Есть письма с коммерческими предложениями, продающие письма, да? Есть письма с полезным контентом. И там у вас будут ссылки помимо файла подписи. Только в первом случае, когда у вас продающее письмо, у вас ссылки также будут на коммерческие предложения. И обычно они совпадают со ссылками в файле подписи. Потому что обычно предложение то же самое. В письме с полезным контентом вы даете ссылку на полезный контент. Но файл подписи у вас все равно остается тот же самый. Понятное дело, что бесплатный контент отвлекает подписчика от коммерческого предложения. Но если вы попытаетесь подписчику ничего, кроме коммерческого предложения, не преподносить, он вообще отпишется и отвлечется от вашей рассылки. Окей, вопросы по сегодняшнему занятию еще? Вопросов нет, хорошо. Это здорово, что вам все понятно. Материал на самом деле, вопросов есть, но нет, но есть над чем думать теперь. Да, самое главное, есть что исправлять. Вот это главное, потому что если вас что-то не устраивает в текущей ситуации, надо что-то исправлять. Самый простой способ. В разных сериях разные ссылки в подписи. В разных сериях, Камиль, разные файлы подписи. Если у вас 10... Нет, смотрите. Давайте доходить до сути. Камиль, давайте доходить до сути. Все зависит от того, у вас файл подписи и серия писем заточена под коммерческое предложение. Правильно? Правильно. Соответственно, если у вас 10 серий писем, посвященных одному и тому же коммерческому предложению, соответственно, например, там вы продаете по партнерской ссылке «Волшебник внедрения». У вас 10 разных серий, по каждый из них продает «Волшебник внедрения» в том или ином виде. Да? Партнерская ссылка во всех файлах подписи таким образом у вас будет одна и та же. Но файл подписи рекомендуется заменить, чтобы он в каждой серии был свой. Если у вас 10 серий писем под 10 разных коммерческих предложений, соответственно, в каждой серии будет и файл подписи свой, и ссылка своя. Потому что коммерческие предложения разные, значит и ссылки на них разные будут, правильно? Вы же не можете и «Волшебник внедрения», и «Копирайтерскую лигу», и «Генератор идей» продавать по одной и той же партнерской ссылке. Нет, конечно. Значит, ссылки будут разные, правильно? То есть в каждой серии свой файл подписи. Это вам решать. Вы можете один и тот же файл подписи напихать во все серии. Просто я не уверен, что это будет работать. В моей практике работало по-другому. Так, Ольга, правильно ли я понимаю, если у меня есть записи серии телефонных разговоров с одним клиентом, который после них сделал покупку и стал постоянным клиентом, то можно взять их за основу автоматической серии писем? Да, вы можете выстроить последовательность действий. Если у вас есть какая-то последовательность, которая приводит к заключению сделок, вполне можно и на ее основе серию писем сделать, да. Да, Ольга, вы все правильно понимаете. Ну, естественно, с адаптацией надо понимать, что в серии писем там своя специфика, да, что нужно там немножко как-то это адаптировать. Но направление мысли у вас абсолютно правильно. Абсолютно правильно.